то вы даже не могли учить этот предмет. Если человек не нравится,
ничего не получится. Просто ничего не получится. У меня ребенок учится в 7 классе, и я чудесно вижу вот эту тенденцию. Он приходит и показывает комиксы, которые он рисует на преподавателя. Поверьте, они там не в розах. Знаешь, такое сердечко из роз вокруг шаржа на преподавателя по украинскому языку. И нет, конечно. То есть на ней у нее цепь такая привязана, на ней гирька. Там, ну, в ушах торчат шашки толовые, явно подразумевая, чтобы взорвать мозг этому монстру. Ну, вот приблизительно так. И я систематически появляюсь в школе и общаюсь с преподавателями. У меня есть репутация странного креативного папы, поэтому они очень пугаются. Я раз в полгода прихожу, и там шоу Беди Хилла случается, собирается, все. Заканчивается учеба, все преподаватели, которые преподают у моего сына, собираются у директора, завуч, и они стоят, и да-да-да, говорите, мы внимаем, да, и я там, с трибуны метаю какие-то фразы в них, в состоянии аффекта просто. И получаю, конечно, Оскар за роль серьезного папы. Как-то так. Практичны ли эти вещи, о которых мы сейчас будем говорить? Они практичны. Я пытаюсь их практиковать. Практично практиковать. Тавтология какая-то. Ну ладно. И я пытаюсь вещи рассказывать такие, которые, я пробую. Не просто там прочитал, вам реферат расскажу, и вы будете счастливы о том, что я знаю русский язык, и вы его тоже знаете. Нет. Поэтому давайте попробуем, я сейчас по одному буду называть принцип, вы, если хотите, можете его записывать, хотите, можете запоминать, хотите, просто оно запишется на какой-то носитель, да, и вы потом будете переслушивать, как хотите, так и внимайте. Так вот, первый принцип, который, они даже звучат скандально, эти принципы, для традиционного воспитания. Например, первый принцип звучит: отличаться от других — это нормально. То есть ребенок может быть не таким, каким, что?
Как его хотят видеть.
Да. Вот здесь таится большой секрет для маленькой компании. Потому что у родителей есть видение, они как-то хотят, чтобы это выглядело. Понятно, родители должны какие-то ставить цели, да, задачи в воспитании, но с огромным учетом того, с кем они имеют дело. Часто бывает, что мы как родители пытаемся из ребенка выжать то, чего у нас у самих не получилось в жизни. И вот мы пытаемся это переложить на несчастных детей, которые не понимают, почему они должны ходить в балетную школу, например. Да, девочка там 5 лет, и мама ее неудавшаяся балерина, я так образно, да, тащит ее. И девочке это не нравится, но мама говорит: давай, бегом, это круто, меня это спасло и тебя спасет, скажем так. Но при беглом взгляде на маму понимаешь, что маму это не спасло. Либо папы пытаются куда-то там, ты не стал ты мастером спорта международного класса по боевому самбо, да, как-то так. Надо туда запихнуть ребенка. Обязательно, чтобы мужиком вырос, правильно? А что-то будут убить на улице. Папа ж не сможет всегда с ним. Я сам был не решен такой проблемы. Я там купил кимоно и отвел ребенка куда-то. Но мы даже не дошли туда. Он сказал: папа, куда мы идем? Я говорю: так. А мне это не интересно. Я говорю: как тебе может быть неинтересно, ведь это самое, ты ж отец серьезного, сын серьезного родителя, и тогда, однажды мой сын из школы принес там, на Украине 12-бальная система образования, и какую-то оценку, типа единица по физкультуре, а в скобочках было написано, что это единица, чтобы креативные дети не исправляли на 11, на 12. И я спрашиваю, и подпись: не умеет лазить по канату. есть была такая надпись красным таким. Ну, видимо, учитель по физкультуре в гневе, ну, излил, подозревая, что, ну, родители должны как-то, ну, на это среагировать. Я повелся, ну, вот, зацепили мое ложное эго, ну, как папа, чемпион всего на свете. А сын не может лазить по канату. Позор и анафема. Я говорю: Ваня, а давай я тебя научу по канату лазить. И приблизительно жду. Конечно, папа, побежали все вместе, и маму возьмем, лазить по канату. Он так на меня смотрит такими умными взрослыми глазами и говорит: а зачем оно мне надо? Вот это? Я так включился, думаю, да не надо ему это, ну ты, ему не надо. Ну, знаю моего ребенка, вот, в первом классе, когда в первом классе, на первой перемене, все вскочили и побежали. Ваня встал на стул и кричит: дети, дети, сядьте, не бегайте, давайте посидим, зачем вы бегаете? И преподаватель был в шоке. Она потом нас вызвала, говорит: у вас какой-то очень странный ребенок. То есть он вот призывал к таким вещам неадекватным. Давайте сядем, посидим. Это ж так интересно, посидеть, поговорить. Понимаете, как бывает? А я его по канату, понимаете? Так какое безумие, какое безумие. На самом деле, каждый ребенок, я иногда буду зачитывать какие-то маленькие выдержки, которые я вот зафиксировал, да, себе. Каждый ребенок неповторим. Реально неповторим, представляете? У каждого есть особые таланты, проблемы и потребности. Мы это очень часто не учитываем. Задача родителей распознать эти особые потребности и что сделать? Удовлетворить их. В принципе, несложная задача родителей. Но надо распознать потребности ребенка. Чесать хорошо, значит, почеши мне, дорогой. И ты чешешь затылок, а чесалась коленка. Понимаешь? То есть чесать хорошо там, где чешется, а не там, где тебе кажется. Это такой базовый принцип на самом деле. Дети, у моего сына в школе есть одноклассники, которые боятся возвращаться домой, если у них оценка недостойная. То есть вот сидит какой-то мальчик, получил по теории относительности, получил 11 баллов. А вот мама его, она не может, ну, воспринять 11 баллов. Она вот хотела бы, чтобы было 12. Сидит ребенок, его вот потряхивает. Он говорит: я готов пересдать. Мне надо пересдать. Учитель говорит: завтра пересдашь. Он говорит: меня мама убьет. Я не... Вы что, у меня... И потом... И поэтому такие дети после школы, если они плохо себя как бы вели, они вот сидят. Кто в школе сидел? Никого не оставляли? И сидят за хорошее поведение. Они целый урок сидят. Вот кто хорошо сидит, преподаватель, ну, это такой, ну, духовный наставник такого преподавателя, это доктор Геббельс. Она сидит, смотрит, и вот дети, которые по ее, ну, хорошо, и она их отпускает домой. Знаете, почему-то вот не все дети сидят. Как только заканчиваются уроки, Ваня мой встает и идет. Она говорит: куда? Я вас оставила. Он говорит: у меня уроки закончились. До свидания. Я вызову твоих родителей. Да, конечно, я передам папе. И ребенок уходит домой, потому что вот, ну, это ненормально. То есть вот он своим маленьким, но чистым сознанием понимает, что это ненормально. Он в школу ходит не для, ну, таких вот вещей. Но преподаватель думает иначе. Преподаватель думает иначе. Ну, извините, я все время буду ссылаться на моего ассистента. Его зовут Ваня, ему 13 лет. Это мой ассистент. Я на нем практикуюсь, и он мне очень много, ну, помогает в этом вопросе. И когда родители, они вкладывают какие-то ожидания в детей, если эти ожидания не совпадают, ну, не оправдываются, они очень грустят. Очень грустят. Но мы должны понимать, что дети очень различаются так, как они обучаются. И родителям важно, ну, понимать эти различия, чтобы, ну, не расстраиваться понапрасну. Почему дети, родители расстраиваются понапрасну? Потому что они сравнивают своих детей с другими. Ну, кстати, вот молодые мамы, они собираются: а мы уже зубик У нас уже вырос зубик. То есть мамы так часто себя отождествляют, что мы учимся, мы уже в первом классе, у нас зубик, мы пропоносились, у нас краснуха, у нас зеленуха, желтуха, ну что-то, какие там еще есть штуки, да. Мы поступаем, потом мы поступаем, понимаете, мы куда-то поступаем. Так на маму смотришь и думаешь, ну что-то как-то это, ну заигралось. И это на самом деле огромная травма для детей. Огромная травма для детей. Дети, они бывают разного вида по обучению. Знаете, что дети по-разному обучаются? Ну, в школе учились, все одинаково обучались? Нет, абсолютно нет. То есть, ну, есть такие условные названия. Одни это бегуны, да. Бегуны это те, которые и учатся. Ну, просто учатся. Знаете, бывают такие. Вот кто из вас бегун? Вот в школе учатся вот так просто. Ну. Уроки никогда не делают, ну, всегда пятерки, потому что, а что тут сложного? Ну, действительно, что география, столица Гондураса, Тегусигальпа. Я это знал в первом классе, вы мне спрашиваете об этом в седьмом. Конечно, я это знаю. Ну, я люблю географию, вот приблизительно так. То есть дети бегуны такие, они не напрягаются. То, что им не нравится, они тупо не учат. И ну, даже если им что-то не нравится, они там, ну, какой-то высокий балл легко могут получить, ну, принеся бумагу для ксерокс, ну, преподавателю, это тоже вопрос решается. Вторые, это ходоки называются условно, те, которые, ну, вот это, учатся, ну, вот они должны прикладывать усилия, за ними надо как-то так приглядывать, да, ну, немножко так подталкивать, и они как бы учатся. Кто из вас ходоки? А что, ходоки, да? То есть, я вот так сомневаюсь, смотрите, если бегунов среди вас не было, ходоки, то прыгуны, может быть, вы прыгуны тогда? Это те, которые тупят. Ну, тупят, да. То есть всем кажется, что они очень нами не учатся вообще. Что они... И потом в какой-то момент дети бах, и в один день, ну, все осознают. Раз, и стали хорошо, не то, что хорошо учиться, а все поняли. Мой младший брат, у меня есть брат на 2 года младше, он такой, он реальный прыгун. То есть он пришел в школу, а я в ней учился. Ну, я вам по секрету скажу, что ну, я вот такой странный ребенок, мне нравилось ходить в школу. То есть там друзья, там прикольно, да, какие-то несложные какие-то предметы. Мне плохие оценки не ставили, потому что книжки я летом прочитал. И там же ошибка какая. Дают весной, летом нечего делать, ты их прочитал. И потом их даже в школу не носишь. Тебе прикольно. Портфель пустой и как-то легко. Потом ты не пропускаешь занятия, и в общем все нормально, все довольны. Преподавателей ты не плюешь, ну, как бы на переменах время не бегаешь, все, ты хороший ученик. И вот на этом фоне мой брат приходит в школу, что-то там где-то, может быть, на еще палочки, когда учил он, его сразу скажут, вот у тебя брат крутой, а ты как бы тормоз. И ему повесили, что он тормоз, то есть прыгун такой, знаешь, тормоз. И он сказал, ну тормоз и тормоз, ну мы это приблизительно сделаны из одного материала, да. И он тихонечко в школу ходил, никогда не опаздывал, никогда не прогуливал и сидел, никогда ни на что не отвечал, 3 балла ему всегда как бы ставили. Да? Закончил 8 классов его, ну... И он пошел учиться куда-то на водителя в ПТУ. И через 1/2 года учебы в ПТУ он мне как-то говорит, планирую закончить училище с красным дипломом. То есть в училище люди, которые там ну, не знали, что он тормоз. И вдруг оказалось, что он очень, про него думали, что он писать научился в 7 классе. Оказалось, что он очень хорошо учится. И вот такая бывает история. Но родители-то напрягаются. Слава Богу, мои родители не напрягались. Папе было далеко не до нас. У мамы было еще несколько детей, поэтому ну, этих вообще никто не трогал. Ходили в школу, хорошо. Из милиции повестки не приходили, тоже отлично. Где ребенок? А, сидит он за домом в конопле, лепит из пластилина. Все, достаточно. Поэтому, если мы знаем эти правила, мы спокойно относимся. Как вы думаете, как учится мой ребенок?
Хорошо.
То, что ему нравится, учится хорошо. А то, что ему не нравится, он вообще не учится. Просто принципиально причем. Вот он даже не такой, как я. Он так смотрит, говорит, это преподаватель плохой человек. Но он учится хорошо, если его кто-то из преподавателей обидел, а папа сходил. И потом его год не трогает преподаватель и ставит на всякий случай хорошие оценки. То есть вот по этим предметам у него хорошо. А так ему это неинтересно. Неинтересно. Заставляли я его учиться? Да нет, конечно. А зачем оно мне вот это надо? Школа закончится, а отношения-то надо, чтобы остались с ребенком. Ребенок должен приходить со школы и радовать быть, что родители его любят, а не, ну, он пришел со школы, прячет свой дневник, а там преподаватель давит, ну, на родителей через их ложное эго, чтобы они повлияли на ребенка. И родители в каком-то безумии начинают это делать. Вот я прихожу, беседую с преподавателем, с классным руководителем, говорит, повлияйте на Ивана, он не хочет учиться. Я говорю, пожалуйста, какие идеи? Вот прямо сходу, какие идеи вот мне, как повлиять? Ну вы должны быть отец. Я говорю, ну тем более, я действительно папа. Если вы в школе, ну вы тут обучались чему-то, вы преподаватель, вы не можете повлиять на ребенка, а это ваша специальность, вы не можете его вдохновить, ну, учиться. Почему? Ну, потому что вы, ну, вам они не нравятся. Вы же не любите этих детей. Не любите. Она говорит, ну да, за эту зарплату, я понимаю, вы не хотите их любить. Ну, а кто полюбил? Ну, поэтому, может быть, вам лучше где-то, ну, в другом месте. А если вы здесь, то, пожалуйста, ну, пусть там сидит себе тихонечко. Там. Он же вас не обижает? Нет. Он же хороший мальчик. Ой, очень хороший. Ну, давайте не будем на него влиять. Он говорит, хорошо, не будем влиять. И все, ребенок счастлив. Счастлив, учится себе в школе. Может быть, это странный подход, согласитесь. Но кому будет... Ну, кто-то из родителей будет счастлив, если его ребенок станет инвалидом, но у него будут хорошие оценки. Моральным инвалидом, я имею в виду. Кто бы хотел хорошо учащегося морального инвалида? То есть школа должна заложить основу, что ребенок должен стать хорошим человеком. Пусть качества какие-то. Если он не будет знать, как развивается инфузория туфелька, периоды полового созревания хомячков, там, ну и тому подобное, я думаю, он переживет. Есть, конечно, исключения из правил, ну такие гуманитарии, да, там, или, ну, дети с точными ногами, ну, башка уже сразу компьютер, да, там, то есть они чик-чик-чикани так вот, ну, таких 2%, да, обычно из обучающихся, правда же? Ну, тут, наверное, хорошо в школе учился, да? Как бы, по всем предметам? Или по точным? Наверное, по точным. Наоборот, да? Ну, в любом случае, ну вот, похож на точного человека. Хорошо, все так чувством, с расстановкой, ну, а может и гуманитарий. Но в любом случае, очень важно найти то, что ребенок на самом деле, ну, кто он, а не то, что вы из него хотите сделать. Поэтому есть маленькие такие, ну, секретики, которые хорошо бы знать. Например, девочкам требуется больше заботы, чем мальчикам. И если проявлять слишком много заботы по отношению к мальчику, ему будет казаться, что вы ему не доверяете. Понимаете? То есть если вы чересчур заботитесь о мальчике, он будет казаться, что ему не доверяете. А мальчику нужно наоборот доверие, да? Если девочке слишком много доверять, да? Если много доверия к девочке, ну как сказать, давать ей много доверия, да? Или как это сказать, проявлять слишком много доверия, ей покажется, и она будет уверена, что ее не любят, что они не заботятся. Ну, пример такой. Вы живете в квартире, да? У вас есть, ну скажем, двухкомнатная квартира, ну так, и у вас есть папа, мама, сын и дочка. Кому надо отдать комнату? Дочке надо отдать. Мальчика можно поселить под лестницу, как Гарри Поттера. Пусть он там живет, ему будет нормально. И уроки он может делать на кухне. Ну, в идеале, конечно, у всех там было, ну и тому подобное. Я не для того, чтобы, знаете, из чувства, ну, из дефицита такого. Просто, чтобы вы увидели, что девочке это важнее. Для девочки это важно. Мальчику не особо это нужно. Если возникает какое-то желание отправить на какие-то секции, кружки и так далее, и тому подобное, кого лучше отправлять? Мальчика. Лучше мальчика отправлять. Девочку лучше дома держать и воспитывать. О ней просто дома заботиться и рассказывать ей, ну, как правило, это мама лучше бы это делала, ну, как быть женщиной, а не мастером спорта по конному спорту, там, ну, и не вздыхай, я прямо аж расстроился. Да, или там что-то пилила по 6 часов в день, да, там пил.
Лыжный спорт.
Лыжный спорт, да, 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 это да. Без лыжного спорта. Ну, девочка без лыжного спорта. Как ты замуж вышла, непонятно, или собираешься это делать. Как ты живешь в этом мире, как ты вообще, как хорошо, что у тебя есть лыжный спорт, да, за плечами. А то, ну как, женщина без лыжного спорта. Позор, позор, действительно. Повезло. То есть, но кто-то из родителей хотел, да, или
да,
это... Папа хотел, да? Папа неудавшийся лыжник или наоборот спортсмен?
У
него не хватало времени, потому единственное, что у него хватило, это заставить дочь этим заниматься. Ты в экстазе, да, была?
Нет,
никого
не очень.
Что я могу сказать? Вот иллюстрация. Мы не договаривались, ну, предварительно. Я думаю, каждый покопается. Естественно, если девочка хочет пойти там на макромена какой-то, неважно, то есть ребенок должен туда захотеть пойти. Вы создаете условия, возможно, даже вы как бы предлагаете, но если он не хочет, не нужно. Иногда говорят, ну он-то ничего не знает, я-то родитель, я-то лучше знаю. Но если вдруг вот так вот прошло время и потом сидит, какой ты должна сделать вывод? Не будешь ты так с ними, точно? Боже, это очень хорошо. Не зря тебя на лыжный спорт отправили. Я извиняюсь за цинизм, но вот просто пример такой очень удачный. Следующий пункт. Второе правило. Совершать ошибки – это нормально. Нормально. Совершать ошибки – нормально. Почему нормально, как вы думаете?
Ну, не
хочется. Ну, не хочется. Ну, да, конечно. Но родители стараются... очень сильно ограждать, во-первых, да, от проблем. И, во-вторых, они очень сильно расстраиваются, когда ребенок совершает ошибку. То есть они пытаются сделать из него нечто идеальное, чтобы это был безукоризненный человек. Именно поэтому бедный ребенок сидит, о чем я говорил, и с оценкой 11 по теории вероятности. Так, не относить теорию вероятности. То есть в шестом классе у ребенка в школе есть предмет теория вероятности. И это очень хороший предмет. Может быть, Может быть, кружок, знаешь, где такие, ну, такие ботаны собираются. Ну, здесь ребята, которым это интересно. Ну да, вот знаешь, вот они приходят, им прикольно, вот они кидают 300 раз монету, и вообще реально высчитывают, сколько раз она упала орлом, сколько орешком, и высчитывают какие-то. Это им интересно. Ну так вот, чтобы вот эта девочка пришла в школу, и ей даже. И вот этот бедный ребенок, он вот только лишь из-за этого, потому что ему родители не прощают ошибок. Все дети совершают ошибки, и это абсолютно нормально. И к этому надо быть абсолютно готовым. То есть родитель должен быть готов к тому, что дети совершают ошибки, и не вестись на это, не расстраиваться. На самом деле, такое правило, я процитирую. Допустив ошибку, ребенок не думает, будто с ним что-то не в порядке, если только родители не реагируют так, что он сделал что-то недопустимое. То есть ребенок не понимает. Ну, правильно это или не, ну, ошибка это или не ошибка. Он только по реакции родителей может определить, правильно это или неправильно. Но мы можем подумать, что ну мы же должны как-то показывать, да, что вот он не прав, там всякое такое, что вот он не должен так повторять. Ну, это ж логично. Ну, в принципе ж логично, да. Но ошибки это естественное. Нормальное и неизбежное явление. Дети постигают эту истину главным образом из жизненных примеров. Чтобы донести до ребенка этот принцип, родители должны признавать собственные ошибки в отношениях с детьми и друг с другом. Не просто объяснять ему, что он не прав, да? А собственным примером показывать, как надо делать и что надо ошибки признавать. Если ребенок видит, что в семье родители извиняются друг перед другом за свои ошибки, если родители извиняются, если они не правы, перед ребенком, тогда ребенок будет извиняться и исправлять свои ошибки. Вместо того, чтобы заставлять детей просить прощения, родители должны сами служить им примером. Дети учатся на ролевых моделях, а не из лекций. Это вообще, я по-другому представлял себе. Мне казалось, что я должен ребенку все время говорить, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, крошка сын пришел к отцам и спросил отцов, что такое хорошо и кто такой Борис Немцов. Ну, приблизительно так. То есть, и ребенок, он живет такой... Вы знаете, вы обращали внимание, сколько... в какой атмосфере он живет? Иди сюда, сделай то, так не делай. Это неправильно. Ну-ка принеси дневник. Что ты там опять натворил? Сколько можете ждать? Понимаете, ребенок все время находится в стрессе. Из-за чего? Из-за того, что родители не понимают принципа воспитания. А в Ведах написано. Единственный принцип воспитания – это ача, то есть собственный пример. Что бы вы ни говорили, это бесполезно. Если вы так сами не поступаете, да, даже если вы так поступаете, говорить бессмысленно. Ребенок просто это видит. Ученые доказали, что, оказывается, вредность телевизора сильно преувеличена по отношению, к примеру, родителей. То есть по отношению, ну вот, насколько родители, ну, пример родителей влияет на детей, телевизор – это безопасная штучка. Представляете? Дети приходят в этот мир с врожденной склонностью любить своих родителей. Однако они не умеют любить и прощать себя. Любовь к себе развивается на основании отношения родителей и их реакции на ошибки ребенка. Если детей не стыдят и не наказывают за ошибки, это дает им возможность научиться важнейшему искусству и умению любить себя и принимать собственное несовершенство. Это искусство постигается, когда ребенок снова и снова видит, что родители совершают ошибки и все же остаются достойными любви. Если старшие стыдят и наказывают ребенка, ему сложно развить любовь к себе и умение прощать собственные ошибки. Что делать? Неужели вообще не наказывать ребенка, не ругать его? Как поступать, как вы думаете? А потом? Пожалеешь палку и испортишь сына, да? К сожалению, это не работает. Абсолютно не работает. Ребенок будет до какого-то момента терпеть, а потом в зависимости от того, насколько папа здоров и сильный, он подрастет и даст отпор. Именно поэтому в результате вот этой неправильной теории возникает вот эта проблема переходного возраста. Все знают, да, про гормональный взрыв, там всякое такое, дети становятся неуправляемые. Им кажется, что вот в этот момент выработался какой-то тайный гормон, и теперь дети из ангелочков превратились в демонечков, таких демонов маленьких. Ничего подобного. Просто до какого-то момента у них не было просто сил вам сопротивляться. А вы их так гнобили, что как только у них немножко, чуть-чуть что-то отпилилось, они тут же начинают с вами сопротивляться. Если вы не гнобите ребенка, да, то тогда не возникает противодействия. Сила действия равна силе противодействия. Вот очень удивительная вещь. И одним из таких прогрессивных методов указывания, наказаний, скажем так, условно наказание, это не наказание, это воспитательный процесс, это называется, просьба вместо приказа, поощрение вместо наказания. Тайм-ауты вместо шлепков и тумаков. Тут сразу хочется спросить, что такое тайм-ауты. Тайм-ауты, слышали, да, про тайм-ауты? Что такое тайм-ауты? Это когда вы, если ребенок, дети же все равно что-то делают, да, какие-то штуки, да, ребенок остается наедине с самим собой. Приблизительно так. Пойди, пожалуйста, в свою комнату, сядь, и обдумай ситуацию. И ребенок получает определенные ограничения, да? То есть он в этот момент он не может бегать, радоваться. То есть он должен просто в своей комнате сесть и подумать. Но это не должно быть долго, очень, очень важно не перегрузить. То есть некоторые родители, узнавая про тайм-аут и ничего, ну, не изучив этот вопрос, они там умудряются щеколду сверху, ну, снаружи, чтобы, ну, закрыть его в комнате. Это ужасно. Особенно девочку, если закрыть в комнате, это вообще очень ужасно. Это нельзя. Нельзя ребенка закрывать. Просто его оставляешь и просишь обдумать. И алгоритм такой, один год жизни, это значит одна минута. То есть, если ребенку 10 лет, то это приблизительно на 10 минут, не больше. Не больше, чем на 10 минут его вот можно оставить в таком состоянии. То есть, ребенок садится, он начинает реально что-то обдумывать. Понимаете? Я пробую такие штуки. Я пробую, мне нравится. И ребенок очень комфортно себя чувствует. Мне вот сейчас очень интересно, я веду эксперимент, будет ли переходный период. Ну, то есть гормональный взрыв, ну, и так далее, и так далее. Будет ли меня, когда он подрастет, ну, уже у меня вот так уже. То есть через пару лет он может конь вырастить большой, есть кого. Даст ли мне он когда-нибудь состояние аффекта в челюсть, как я в свое время с папой сражался. Почему? Ну, потому что папа воспитывал меня. Садился, ничего тебе надо еще. Я ж тебе пою, кормлю, ничего тебе еще надо. Ничего. Ну что тебе еще надо? Ну, то есть весь процесс воспитания заключался вот, то есть, ты отец или не отец? Иди поговори с сыном. Сын иди от тебя, ну что тебе надо? Вот, папа не то, что плохой, очень хороший человек. Но он, вот это и все, что он мог как бы, ну, выдавить из себя как психолог в воспитании. Он из 5 принципов позитивного воспитания знал 2. Что тебе надо? И что ты хочешь? Вот это, ну, и вообще не доставай меня. Вот приблизительно вот так. Поэтому я со временем вам сообщу о результате. Если когда-нибудь приеду в Воронеж, ну, такой, и скажу, ну вот, короче, не работает метод тайм-аутов, Ванька вырос, и папе как бы в состоянии аффекта за то, что как бы я занял его комп, дал мне глаз. Посмотрим. Посмотрим. Значит, первое. Отличаться от других нормально. Второе. Совершать ошибки нормально. Третье. Проявлять негативные эмоции. Это нормально. Представляете? Проявлять негативные эмоции — это нормально. Такие негативные эмоции, как гнев, печаль, страх, сожаление, разочарование, беспокойство, смущение, ревность, обида, неуверенность, стыд, не только естественные и нормальные, но и важные составляющие роста. То есть вот эти вот все эмоции, это очень важно, чтобы ребенок их переживал. Опять же, сейчас будут нюансы. В чем сама обязанность родителей? Не говорит, да что ты разнулся, как баба, елки-палки. Да ты девочка или не девочка? Что ты там это? Да забей ты на эту обиду. Кто там? И так, ну, понимаете, да? То есть родители пытаются иногда вот так, таким вот образом помочь своим детям. То есть детям не надо решения проблемы. Им надо пережить эмоцию. И родители — это, ну, те, с кем они могут ее пережить. Но папа иногда или мама, ну, начинают, что ты, что тут нудишь? Как тебе не стыдно? Или это критика? Ну, такое, знаете, бывает, да? Что это? Аппаратха? Иди отсюда. Бесстыжий ребенок. Кто тебя надоумил критиковать? Ну, Джил. Приблизительно так. Родители должны научиться создавать для детей благоприятные возможности испытывать и выражать свои негативные эмоции. То есть задача родителей не пресекать это, а наоборот создавать такую атмосферу, думаю, что ребенок мог это делать. Чтобы ребенок хотел к тебе прийти, да, то есть ты должен себя так вести, чтобы он хотел прийти и рассказать тебе, что с ним происходит, что было в школе. То есть с кем родители, ну, с кем дети беседуют. Кто из вас, родителей, мог по 40 минут говорить о школе? Кто хотел это делать? Вот, тут сразу видно. Мама, ну это тоже хорошо, знаешь, одноглазый дядя лучше, чем никакого. Ну, папа был занят, во всяком случае. Но, ну, ты девочка, с мамой это хорошо. Но очень важно, чтобы папа слушал. Ну, лежу я на чердаке, читаю шастру какую-то. Ну, дети готовлюсь. И тут слышу. Скрип, скрип, скрип. Я по скрип-скрип определяю, кто ползет ко мне. Супруга или ребенок. То есть у супруги скрип-скрип не бывает. Она не касается лестницы. А Ваня спит, и такой так раз. И такой говорит, папа, ты занят? Я говорю, да. Он говорит, хорошо. И это его не останавливает. Он залазит, садится. И я уже все, чуть я выключаю секундомеры, отлаживаю книгу, говорю, что-то хочешь рассказать? Он говорит, да нет, я так, посидеть. Ну, я уже давно его знаю, но он сидит ровно 10 секунд, и говорит, ты знаешь, вот такая вот это. И начинает какие-то истории рассказывать про, ну, местных преподавателей, там, ну, дурных детей, там, ну, всякое такое вот. А вот они там кого-то там это самое выгнали с улицы, и теперь как бы они герои на улице, они не те герои на улице, ну, какие-то штуки. А вот он был в игре, а ты знаешь, кто такие, начинает, кто такие паладины, вы знаете, кто такие паладины, и я не знал. А я его послушал, вы знаете, что такое паладины, это серьезные какие-то, как, это, в общем, переходный период от монахов к рыцарям, это паладины, скорее всего, я так помню. То есть он играет в какой-то серьезной игре, и он сидит, это мне все рассказывает, я иногда так на часы смотрю, думаю, давай, и мысль такая, боже, какое счастье, когда мне кажется, что, ну, что за фигня, ну, что ты мне достаешь, ребенок, ну, папа циничный. Потом я раз тебя так настраиваю, ты дурак просто, отец. Твой ребенок тебе что-то рассказывает, такое счастье, такая редкость. Ты же потом будешь говорить, ну расскажи мне что-то, все нормально, папа. Да все нормально, да не пасть, все нормально. А он что-то рассказывает. То есть, если у него есть какие-то проблемы, он подходит и мне говорит. Приходит и говорит, папа, тут, слушай, нам перевели какого-то злодея из соседнего класса, он всех достал. Просто весь класс уже это самое от него крестит. Всех девочек обидел, всех парней, он такой неуправляемый. Я так близко к сердцу не воспринимаю, когда в один день, просто говорит, я не пойду в школу. Почему? Он говорит, ну этот вопрос, говорит, никто не решает. Я говорю, он тебя обижает? Он говорит, он всех обижает. Он меня не обижает, но он портит жить всем. Я говорю, а что ты хочешь? Он говорит, ну я хочу, чтобы ты как-то решил этот вопрос. Я думаю, блин, ну как вот ты решишь вопрос, семиклассники, ну что ты, наймешь этих отмороженных каких-то, не знаю, пьяниц, чтобы они его дождались из школы. Ну ты же не пойдешь, ну, ребенку 13 лет, что ты ему, ногу поломаешь. Что взрослый дядька, как вот может решить вопрос с хулиганом? Ну ладно, если бы там мне было на 2 года старше, как вот в школе, да, мой брат приходит и говорит, брат, там, короче, ну такая вот, ну, брат приходит, да мне ж ничего не будет, я ж не 2 года старше, бум кому-то в бубен. Ну, все нормально. И, ну, там, ну, всегда, знаете, старший брат в школе, это очень хорошо. Любая девочка, у которой есть брат на 2-3 года старше, это звезда. Ее никто не обижает, и она, кстати, развивает массу женских качеств. Ее никто не трогает, не обижает, не дергает на косички, не затаскивает ее в туалет, не глядит, что у нее там под юбкой, ну и тому подобное. Потому что, ну, придет такой, и как бы, ну, всякое случится. Я сижу и думаю, пошли. И мы идем, и идем в школу. Я думаю, куда я иду? Я иду в школу, поймите, я иду зачем-то в школу. Иду и думаю, что что-то ж надо делать. И там разве целый концерт, поймите. Я вхожу в тайный сговор с преподавателем. Я выясняю, что там. Он говорит, да, действительно. На перевоспитание его в нашу школу перевели, в этот класс, из того, там он всех обидел. Если у него не получится, его там чуть ли не в тюрьму или где-то расстреляют, и в братской могиле. Надо что-то делать. Я понимаю, я смотрю, ну пацан просто, у него, ну, проблемы. Папа идиот, мама дура, ну судя по всему. Ребенок пытается реализоваться, он нездоровый, он понял, что вот так надо по жизни идти. То есть он тут не понимает, что это так. И ему там такое кино, то есть я был, брови был, ну так, какую-то речь дал, с ним один на один поговорил. Ну, в общем, там все было очень красиво, очень красиво. Ваня в экстазе, все его друзья в экстазе, в полном. Я просто им сказал, друзья, когда он будет в следующий раз так делать, вы подходите все вместе и бьете ему морду. Ну, преподаватель напрягается, а мне-то чего. Девочек как-то чему-то научил. Девочки хлопают в ладоши, говорят, боже, это Ванин папа. Боже, какой, я вижу вот такие глаза. И потом Ваня, ну, неделю еще ходил, как, ну, я не знаю, миссия невыполнима 3. Почему? Надо решать эти вопросы. То есть, а почему я это не знаю? Он, он может прийти и мне рассказать это. Он не то, что он жалуется или еще что-то. Он переживает отрицательные эмоции и ждет защиты от своих родителей. Вариант такой, что иди решай, что я буду за тебя это решать. Не пройдет, потому что современная школа — это взять ребенка за руку, отвезти на помойку, там оставить. Вот что такое современная школа. Элитная, она полуэлитная, разницы по большому счету нет. То есть сама система воспитания, она вот такая. И родители должны стоять на стороне детей, а не на стороне учебного заведения. Родители должны научиться создавать для детей благоприятные возможности испытывать и выражать свои негативные эмоции. Вспышки гнева необходимы для развития ребенка, но он должен знать, что они допустимы не везде и не всегда. Это тоже очень важно. Если ребенок проявляет негативные эмоции не в правильных мест, ну, не в правильном месте, например, в магазине, когда ему не купили робокопа, там, да, или там, ну, видели, да, наверняка видели, где-нибудь лежит супермаркет, и ножками вот это трясет, вот это все, а там вокруг бегает мама, папа, бабушка, дедушка, и уже какого тебе, и в общем он, это безумие на самом деле, то есть ребенку объясняются эти вещи, но не там, не в магазине, ну, вплоть до того, что берут его на плечо, относят, садят в машину, и потом уже как-то этот вопрос решается. Но и задабривать ребенка не нужно, иначе его гнев может оказаться вами неконтролируемым. То есть гнев — это нормально, но родители должны ситуацию держать под контролем. Это целое искусство. К каждому ребенку есть отдельный подход, как это делается. Вот задача родителя, а не сидеть и доказывать, там, учить им алгебру, да, и говорить, ну что ты тупой, ты не понимаешь. Ну а мы делаем. Кто с детьми уроки делал когда-нибудь? Я делал 2 раза. 2 раза по настоятельному требованию моей благоверной супруги. Все, я больше этим не занимаюсь, потому что, ну, зачем? Зачем? И знаете, что самое интересное? Она этим уже не занимается. И чем меньше мы, ну, вот такой тотальный контроль устраиваем, тем лучше отношения, тем больше ребенок и лучше развивается. Представляете? Опять же, пока мы до 13 лет дожили, да, дальше будет видно, но пока вот я стараюсь реализовать, ну, попробовать реализовать те вещи, о которых мы с вами говорим. По ходу вы, может быть, какие-то вопросы, ну, вы фиксируете, да, наверняка возникнут, да, какие-то вопросы. Это не то, что это будет психологический, там, ну, вопрос-ответ. Мы просто все вместе попробуем обсудить, ну, если вдруг какие-то будут необходимы комментарии. Еще вам рекомендую, кроме того, чтобы все это перекладывать на себя как родителя и на каких-то детей настоящих или будущих, вы еще на себя перекладываете как на детей, и вы поймете какие-то вещи, почему, как, что происходило. Потому что большинство современных проблем, они в детстве, в комплексах. Там очень много можно было нажить комплексов. Очень много. Дальше. На самом деле есть такой закон. Все, что подавляют в тебе родители, в конце концов проявляют дети. Вместе с собственными эмоциями. То есть все, что вы в себе подавили, вот то, что вы не переживаете, да, если вы сами не решаете свои вопросы с отрицательными эмоциями, если вам некому открывать сердце, вы их просто копите, дети, они как губка их впитывают и потом проявляют. Вы даже не понимаете, почему. Поэтому очень важно наладить еще и свою, ну, как это называется, чистота, да, чистота эмоций. То есть вы должны понимать, как это должно происходить с собой. То есть прежде чем его воспитывать, вы еще должны с собой разбираться. Нельзя, если сами вы находитесь, ну, в каких-то косяках таких психологических, то ребенок это все будет впитывать. Ему не надо ничего говорить, он все это будет просто поглощать. Позитивное воспитание не допускает, чтобы дети чувствовали себя ответственными за настроение родителей. О чем это речь идет? Ну, ты же знаешь, как папа работает. Папа устал, папа работает на 3 работах. Папа 6 суток ехал в плацкарте на 37-м месте. Что ты как бы это лезешь? Ты видишь, а ты знаешь, как мама устает. И ты тут еще это самое. Хоть бы кто оценил, ты не ценишь, ну и так далее. Ну вы знаете, да, такое... Слышал кто-нибудь или говорил, не дай бог, такое? То есть это большая проблема, если родители перекладывают на детей свои, ну, свои эмоции и делают их ответственными, ну, за свои проблемы. Это ну, большая проблема. А усилием воли просто брать и затыкать и идти, ну, кому-то к другому. Дети это не те, кто, ну, вы чувствовали, если родители на вас сливают свой негатив? Ну, да, да, просто-напросто. Они ставят вас в ответственность за, ну, на вас перекладывают ответственность за свои какие-то, ну, недостатки, проблемы, неудачи. И какой мы можем сделать вывод, если, например, мы так, например, с родителями у нас такие отношения? Включить интеллект и усилием воли не переложить такие же отношения на своих детей. Мы вчера про карму говорили. Карма – это понять эмоцию, да, почувствовать что-то. То есть вам это пришло, вы это переварите и никогда дальше это не перекладывайте на родителя, на ребенка. Если ребенку дают понять, что его эмоции и потребности в понимании, а также связанные с этими эмоциями переживания доставляют неудобства старшим, он начинает подавлять свои чувства и теряет связь со своим истинным «я» и с талантами, которые пробуждаются, когда человек искренен. То есть если ребенок не видит, что, ну, что он может свои эмоции открывать перед родителями, если он понимает, что родители, что он напрягает родителей, если родители дают ему понять, что он их напрягает, то становятся блоки на многие таланты, которые связаны с искренностью. То есть, по-моему, все таланты связаны с искренностью. Чтобы помочь ребенку отчетливее осознать свои эмоции, родителям следует сочувственно выслушать его, а не делиться своими чувствами. Никогда родителям не надо объяснять детям о своих проблемах. Или надеяться, что он их поймет. Рассказывать, как в свое время, ну, приходит ребенок, говорит, папа, вот у меня такая проблема, я подрался с Толиком, да, вот я ему дал в ухо, а он мне в глаз, у него вот такое ухо, как у Чебуратора, а у меня вот такой сит. То есть, да ладно, чего ты, я вот помню, мне когда было 14 лет, там, мы там нас пинали, там, так-то, это еще что, это все фигня, вот помню, мне два ребра поломали и зубы, вот это была проблема. Огромная трагедия. У папы в голове ничего нету. Рассказывать о том, что... И ребенок понимает, что его проблемы папе вообще не нужны. Что папа, кроме того, чтобы ну, дать как, прибежище, да, дать, как это называется, ну, прибежище эмоциям, да, дать такую возможность выразить свои эмоции, он его еще грузанул своими какими-то яркими воспоминаниями. Неясными какими-то. И что мне надо сыну взять, и он говорит, папа, у меня палец болит. Это фигня, палец не болит. Вот папе, помню, на мину противопехотную наступил, вот была проблема. Вот была проблема. А вот это, папа, у меня мячик залетел к соседям. Это что? Вот у папы парашют не раскрылся, мы на одном парашюте на стропе сели. Вот этот, да, ребенок понимает, и все, оно все так, и закрылось. И ничего, вот вам и все таланты. Четвертое. Хотеть большего – это нормально. Сейчас мы объясним, что. Детям очень часто вбивают голову, будто только нехороший, эгоистичный, испорченный ребенок хочет большего. Или огорчается, не получая желаемого. Тут классика жанра. Скажи спасибо за то, что у тебя уже есть. Кто-нибудь слышал в детстве? Папа, купи мне, пожалуйста, новые кеды. Зачем тебе? Ты еще коньки не сносил. Ну вот, приблизительно, вот такой юмор. Иногда, либо вариант, ну как мы тебе это купим? Ты что, не знаешь, что у папы нету денежек? Папа денежки все потратил на пиво. Нету. И не надо вот этого все хотеть. Компьютер хочет. Вон, давай, вот играй на счетах. Папа играл на счетах. Папа, ну вот все на компьютере играют, и я хочу. Какой тебе компьютер? Папа играл в пекаря, по банкам кидал, консервам, черенком от лопаты. Иди ты тоже развлекайся. Кыш отсюда. Барыш малолетний. Это большая трагедия. Стандартный ответ Ну, ты скажи спасибо за то, что у тебя есть. Это такой стандартный ответ на желание ребенка получить большего. Что из этого выходит? Дети на самом деле не знают, сколько им позволено просить. Да им и неоткуда это знать. Мы иногда думаем, что дети, они уже должны быть специально где-то обучены, да? То есть, папа, папа, хочу конфетку. Ты что, чумел, что ли, конфетку у меня просить? Конфетка-то вредно. Конфетка, это дорого. И вообще, не будет тебе конфетки. Нет у Маши, нет конфетки. Даже взрослым бывает трудно определить, как много мы можем попросить, чтобы не обидеть человека и не показаться слишком требовательным и неблагодарным. То есть даже у взрослого человека вот эти края очень сложно определить. То есть, ну, в серьезных только отношениях это проявляется, правда же, да? Вот, ну, что ты можешь попросить, а чего ты не можешь. И если тебе родители, ну, не позволяют просить, да, или, например, они тебя критикуют за это или ругают, то ребенок сжимается. Методы позитивного воспитания позволяют нам научить детей просить о том, что они хотят, уважая при этом других. В то же время родители учатся отказывать ребенку, не испытывая при этом дискомфорта. Когда мы говорим, что ребенок может просить большего, это не значит, что он, ну, все получит, все, что он попросил. То есть ребенку можно отказывать, да? Смотрите, ребенок что-то просит, ребенку можно отказывать. Вы отказываете, нет, это сейчас, но. При этом надо отказывать так, чтобы ребенок, ну, его не стыдить за то, что он просил. Понимаете, вот разница? Потому что часто родители хотят раз и навсегда этот вопрос закрыть. Он просит, и ты его, ну, так ему говоришь, его стыдишь, чтобы он больше не просил. Никогда. На будущее. Все, что нужно, папа тебе купит. Чувствуете разницу? Дети могут легко просить о том, что они хотят, зная, что никто не станет их стыдить. К тому же ребенок ясно осознает, что сам факт просьбы отнюдь не гарантирует получение желаемого. Если не позволять детям свободно просить, они так и не узнают, что они могут получать, а что-то нет. Кроме того, когда дети просят, они быстро развивают в себе умение вести переговоры. Тоже немаленький факт в современном мире. Дайте ребенку свободу просить о том, что он хочет, и его врожденная способность добиваться желаемого расцветет в полную силу. Став взрослым, он не будет считать себя, он не будет считать отрицательный ответ окончательным. Понимаете, вот маленький такой нюанс, если мы ребенка стыдим, да, вот он просит, а мы его как бы ставим, ну, в такую ситуацию, что ему стыдно за то, что он попросил, то у него формируется такой, ну, это комплекс или блок, и он будет считать, что любой отрицательный ответ, он окончательный. Кто-нибудь работу искал? Ну, если есть такие вот... Если ты приходишь, да, и устраиваешься где-то, приходишь, приносишь свое резюме, и тебе говорят, нет. И все. И трагедия, и запил на 2 недели. И все, он понимает, что все, больше не будет никогда. Ему отказали, это больше ничего, всего, больше не будет, это последняя работа. Человек погружается, ну это один из примеров, в жуткую депрессию. В жуткую депрессию. У меня когда братья пытаются искать работу мои, да, то там они на работу, устраиваются на работу, ходят раз в месяц. Потому что когда им отказывают, они неделю отходят от этого. То есть, знаете, как мужчина отходит? Лежит целый день. Вот просто лежит целый день. Уже пролежни появляется, а он все лежит. Ну ты сходи, ну я думаю, да, почему, ему очень тяжело услышать нет. Ну такие люди не могут, знаете как это, методы прямых продаж, вы слышали, да, такие, то есть, этим может заниматься только тот человек, который может легко слышать нет. Для него нет, это вообще ничего не значит. То есть нет, это еще один шаг к да. Это на самом деле очень важно, так или нет. Еще раз я прочитаю. Дайте ребенку свободу просить о том, чего он хочет, и его врожденная способность добиваться желаемого расцветет в полную силу. Став взрослым, он не будет считать отрицательный ответ окончательным. Есть ли в этом смысл, как вы считаете? Мы, сейчас есть пятый закон, мы, может, как-то обсудим, и, ну, я просто боюсь, что очень информативно, чтобы не, ну, ум, вот ни у кого не гудит сейчас, там, как-то так. То есть вы еще готовы 10 минут послушать, перед тем, как мы, ну, сможем обсудить, как вы считаете? Да? Тогда последнее. Выражать свое несогласие нормально. Но помни, что родители главные. Ну, то есть это звучит приблизительно так. Ты можешь говорить нет, но последнее слово всегда за родителями. То есть у ребенка есть такое право, но он должен, конечно, чувствовать берега. Давая детям свободу, нужно следить за тем, чтобы все-таки уверенно держать ситуацию под контролем. Понимаете, да, о чем речь? Нужно ли давать детям свободу? Нужно. Но вы всегда должны знать, что с ним происходит в данный момент. То есть, когда вы даете, ну, даете какую-то ответственность и свободу ребенку, вы в любом случае, он должен чувствовать, что это ответственность и свобода, но при этом вы не должны выпускать, потому что вы должны понимать, что он ребенок. Ну, есть, я не знаю, такая вот история, слышали вы, не слышали, про японский метод воспитания, японский метод, знаете, как... Едет маршрутка, да, у маршрутки сидят люди, ну, классический такой, затравочка классическая. И сидит женщина, и рядом ребенок, ну, там, карапуз, не знаю, там, 6 лет или 7, ну, какой-то ребенок. И вот все едут, а ребенок ведет себя невыносимо. Он все время где-то лазит, галдит, куда-то лезет, что-то кидает, лазит к водителю, лезет наверх на эти полки, под этими... к людям что-то цепляется, да, ну, то есть делать то, что ему нравится. Скучно ребенку, ну, просто скучно. Знаете, вот едет автобус, а ему скучно. Всех это реально напрягает, все так, ну, аж, ну, ребенок, ну, что, и убить жалко, да, как-то, ну, и промолчать тяжело. И уже там это самое, и кто-то там, ну, это, ну, ты хоть смотри за своим ребенком, он говорит, ну, что я могу сделать? Ребенок воспитывается по японскому методу. То есть он делает все, что хочет. Мы его не ограничим. Таков японский метод. Еще ей пора кто-то там. Она, ну, японский метод. Вот у меня я такая. Я вот я так воспитываю. Вы как бы нехристи, не понимаете. И ситуация накаляется. Автобус едет, ребенок развлекается. На заднем сиденье сидит какой-то студент. В капюшончике, в наушничках. Слушает там Red Hot Chili Peppers. Ну, я, надо предполагать. И его ситуация сильно как бы не беспокоит, ну, по причине, что очень он от нее дистанцирован. Ну, на все на это смотрит. И в какой-то момент на остановке он выходит, проходит мимо, достает изо рта жвачку, вставляет в голову тетки, делает то такое движение, поворачивается и говорит им: «Извините, я воспитывался по японскому методу». И выходит. И автобус кричит: «Джа!» И все стоя аплодируют парню, а тетушка реально прогревает. То есть, ну, я не рекомендую это повторять, но это иллюстрация к тому, что давая свободу детям, ну, мы все равно должны контролировать ситуацию. Откорректировать свои желания, значит привести их в согласие с желаниями старших. Еще раз. Откорректировать свои желания, значит привести их в согласие с желаниями старших. Отступиться от них, значит подавить свои желания и чувства, подчиняясь воле родителей. Подчиняя ребенка, вы ломаете его волю. То есть есть большая разница откорректировать желание ребенка и отказаться от желания. И вот родителю очень важно смотреть в процессе, он ломает волю ребенка или просто желание ребенка корректирует, ну, с реалиями сегодняшнего дня, с желаниями родителей и так далее, ну, и тому подобное. Умение корректировать свою волю и желание называется как? Сотрудничество. А подчинение своей воле и желания, да, подчинение своей воле и желаний называется покорностью. То есть прогрессивный родитель должен пытаться развивать с ребенком сотрудничество, а не, ну, покорность у него вырабатывать. Почему? Ну, может быть, вам и будет приятно, что ваш ребенок фаянсовый и не доставляет беспокойства. Но потом ему будет по жизни очень тяжело выползти из вот этого, ну, состояния покорности. Есть такой пример. Знаете, почему Третий Рейх так удачно развивался и таких добился успехов? Потому что к моменту, когда к власти пришли нацисты, выросло поколение детей, которые воспитывались в очень жестких таких условиях. Ну, такая вот, строгость их такой. То есть там с детьми никто не сотрудничал, там просто ломали их волю, они, вышкаленные, да? То есть вот они такие были все очень. Значит, у них не было даже детской одежды, они ходили в маленькой взрослой одежде. Знаете, вот как бывает. Просто взрослая одежда маленького размера. Что вот все очень серьезно, и там были такие серьезные. Все на вы, все здрасте, до свидания, извините, простите, вот это всякие вот эти штуки. То есть желаний никаких нет. То есть все, что говорят родители, это абсолютный закон. И вот эти дети выросли, а потом их тихонечко собрали на Нюрнбергский процесс, посадили в танки, и они поехали. Вот такая вот ситуация. Значит, еще раз прочитаем. Умение корректировать свою волю и желания называется сотрудничеством, а подчинение своей воле и желаний называется покорностью. Мы говорили про тайм-аутов, вот цитата. Во время тайм-аута ребенок свободен сопротивляться и выражать все свои чувства. Тем не менее, пока длится тайм-аут, он ограничен в других отношениях. Мы об этом говорили, я повторю еще раз. Как правило, продолжительность тайм-аута определяется из расчета 1 минута на год жизни ребенка. То есть в момент тайм-аута ребенок может сопротивляться. Он чем-то недоволен, он садится, он думает. То есть не то, что там его, знаешь, в клетку закрыли собак, он просто он остается наедине с самим собой и думает. Он может там плакать, может там еще чего-то, может. Но он переживает отрицательные эмоции, а они не могут длиться вечно. Знаете, есть такая пословица успокаивающая. Если очень плохо, то это не может быть долго. Ну, так говорят. Поэтому, чтобы чувствовать себя уверенно, детям нужно знать, что их слышат, но при этом всегда осознавать, что главное не они. Чтобы чувствовать себя уверенно, детям нужно знать, что их слышат, но при этом всегда осознавать, что главное не они. А почему им важно осознавать, что главное не они? Потому что они реально не главные. То есть дети заходятся под защитой, но их слышат. То есть их к ним относятся как к личностям, но их оберегают, да, получается, то есть их защищают. То есть дети находятся под защитой. Когда у ребенка есть возможность противиться воле родителей и при этом сотрудничать с ними, он приобретает здоровое чувство своего «я» и не испытывает потребность бунтовать в период полового созревания. Если ребенка давить, мы об этом говорили, еще раз повторим, если ребенка просто вот давить и заставлять делать то, что родители считают нужным, то есть вот я сказал, почему? Потому что. Такие родители обычно никогда не извиняются перед детьми. Никогда. Потому что они боятся потерять что? Авторитет. Конечно. Папа всегда прав. Вопрос времени. Если это не в 15 лет случится, то потом эти родители сдают в дом престарелых, всякое такое. Оно копится, оно остается, человек сопротивляется, и потом, сколько ты пружину не дави, она выстреливает. А если не выстреливает, то совсем ужасно для ребенка. В детях изначально заложена одна базовая установка. Глубоко в душе они хотят доставить радость своим родителям. Все дети хотят доставить радость своим родителям. Проблема чаще всего не в детях, а именно в родителях. Я еще раз повторю все 5. Отличаться от других нормально, номер 1. 2. Это совершать ошибки нормально. 3. Проявлять негативные эмоции – это нормально. 4. Хотеть большего – это нормально. 5. Выражать свое несогласие – нормально. Помни, мама и папа все-таки главные. Каждый сам для себя решает, стоит ли повесить такой буклетик в комнате у ребенка. Но я думаю, что кроме того, что его в комнате у ребенка повесить, надо еще и в своей повесить. То есть, если будете делать, сделайте две копии. Тоже очень полезно. Если какие-то вопросы, несогласия, возможно, что-то неясно, тему для, ну, что вы имеете таки сказать?
Да, пожалуйста. А вот тайм-аут, да, вы говорили, ну, минуту на год жизни, и что, вот пройдет там 10 минут, что потом, то есть, вы родители, а, ну, то есть, дети, как вот он заканчивает?
Ну, как будто ничего не было, то есть, и все. Это не значит, выходи, твое заключение, выродок, закончилось. Нет, нет. То есть на 10 минут дети, родители лишают их своего общения. То есть, пойди вот вся в комнату, посиди, подумай. Конечно, мы не сообщаемся, тебе уже 14 лет, поэтому ты будешь сидеть 14 минут. То есть для ребенка это серьезно. Но родитель должен как минимум завести секундомер. И, ну, и так далее. Ну, понятно, что если там ребенок будет биться в истерике и выпрыгивать в окно, то, ну, есть смысл прекратить эксперимент. Но это должно быть мягко, в любом случае. Дети всегда должны чувствовать любовь. Когда родители ребенка любят, да, и показывают эту любовь, то потом в какой-то момент, когда они ему говорят какую-то серьезную вещь, то есть ребенок это воспринимает, потому что его любят. Поэтому не надо стараться много давать наставлений детям. Очень много. А еще хуже лекция. Ну-ка сядь, я сейчас тебе расскажу. Вот это сядь и расскажу, это просто надо вычеркнуть и никогда не практиковать. Результат в лучшем случае нулевой. Всегда отрицательный будет. Ребенок все равно слушать не будет. Он просто выпьет из сознания и будет понимать. Он будет понимать так, папа злой, я плохой. Все. Вариант о том, что вот папа из любви к тебе, из своего богатого опыта хочет передать тебе какую-то информацию, знания, чтобы ты в дальнейшем не совершил, ну, ошибок, чтобы ты научился на, ну, на его ошибках. И это все продиктовано любовью. Ребенок просто понимает, я плохой, мама злая. Она злая, потому что я плохой. И потом вот эти комплексы, которые копятся, они вот вытекают, ну, вот в комплексы неполноценности, как выплескиваются. Девочки в себе все это держат, и потом не знают, что этим делать. Мальчики это потом выплескивают на кого-то. Поэтому 95% клиентов исправительных всех колоний, да, всех учреждений являются мужчины. А 95% всех психологов, ну, расстановщиков, там, женщины. Потому что все это вот... И, как правило, это мы, родители, в детей это напихали. На самом деле, чем меньше воспитания, тем лучше. Чем меньше вы воспитываете ребенка, тем лучше. Просто надо создать атмосферу, в которой он видит, как поступают правильно. То есть, вот и все. Там, это просто говорится, но делается очень сложно. Почему? Ну, во-первых, мы привыкли копировать своих родителей, да? То есть, даже если мы понимаем, ну, разумом понимаем, что родители поступали как-то неправильно, да? А потом в экстремальной ситуации, оп, когда нет возможности думать, анализировать, вы также поступаете. Я также поступаю. То есть у меня были непростые отношения с папой, ну так, условно непростые. Я понимаю, что у людей, ну то есть не было особых каких-то отношений, скажем так. Ну никаких, по большому счету. Так, нарвался на несколько каких-то странных разговоров. Ну то есть мы были настолько далеки друг от друга. То есть я, по-моему, для него был, ну, одним из... Ну, ходят какие-то маленькие люди по дому. Вот приблизительно вот так. И многое то, что он делал, мне вообще не нравилось. Мне не нравились его отношения с мамой, мне не нравились его отношения. Ну, многие вещи я не понимал, как так можно. Я говорил, я никогда так поступать не буду. Но потом я вырос, стал мужем, отцом, и я себя поймал десятка-полтора раз, как я полностью скопировал отца в какой-то ситуации. Маленький нюанс. Папа было масса недостатков. Масса недостатков. Но он не курил. Я никогда не курил. Табак, во всяком случае. То есть, просто вот такой странный, банальный пример. Хотя, ну, не, объект для подражания там нечего, ну, нечего брать для подражания. Но ребенок оп, берет такую вот вещь и запоминает. Поэтому родители, дети очень склонны просто копировать родителей. Поэтому сосредоточьтесь на себе. развитии отношения в семье такие, чтобы ребенку было не стыдно за своих родителей, чтобы он хотел так же поступать. Еще может быть какая-то тема, какой-то вопрос, пожалуйста.
Как вот тактично показать, как поведение родителей, что вы
иначе. Ко мне, да? Ко мне. Ну, сложно сказать, даже не знаю. Тут в любом случае надо понимать, что родители тебя что-то любят. Да, то есть их не ошибки, ты внимательно. Ну, они же тебя не это самое. Ты домой приходишь, они тебя на ошейник не одевают, батареи не пристегивают, нет? То есть, поэтому это может быть от незнания, ты смотришь, да, учишься. И надеешься, что так больше ты сама так не повторишь. То есть, если ты такая умная, ходишь на семинары, ты как-то прогрессируешь, пытаться изменить, то сама так не повторяй. А исправить родителей, мне что-то кажется, не парься сильно по этому поводу. У женщин есть реальная возможность просто съехать. То есть это не значит, что съехать в общежитие, в троллейбусное, общежитие троллейбусного депо, да, и там как бы жить на зло родителей. Я не знаю, что-то вот такое общежитие у меня всплыло в голове, непонятное. Но, тебе ж не 6 лет, да, и не 74. То есть, то все говорит о том, что через какое-то время ты выйдешь замуж, и этот вопрос решится. Выходи замуж из-за того, у кого есть где жить. А не приведи его еще к папе, к маме, к бабушке, и к дедушке, и дяде Сыктывкара, который приехал на Новый год и до сих пор не может уехать. Это не ответ, а просто размышление вслух. Вы учите, я не практикующий психолог, я научно-популярный лекарь. То есть мы просто обсуждаем какие-то темы, и я сам вот узнал. Вот я раз узнал такую тему, мне пришла ахалай-махалай, все благословения на удачное замужество, и так решишь все свои вопросы. По сказанному, все ли было понятно, непонятно, может быть, есть вопросы около того, что мы говорили. То есть мы не ограничены сейчас схемой сегодняшнего. То есть мы все те же на манеже, мы встречаемся постоянно, да. То есть может быть что-то, что-то близкое. Я понимаю, все устали. Завтра 8 марта, надо готовиться.
Можно?
Конечно.
Это не вопрос, а такие размышления. На мой взгляд, из своего, из нашей семьи родителей, я могу точно сказать, на мой взгляд, опять же, что очень важно в отношении даже школы, чтобы вы правильно подметили, родители всегда были на стороне детей. Потому что если ребенок что-то говорит, что-то не так в школе, в отношении с учителями, прежде всего, то у меня, например, в моей жизни родители очень часто занимали позицию учителей. Несмотря на то, что я бы к своим детям прислушивалась бы больше, чем к советам учителей. Потому что моя классная руководительница, она была хорошей женщиной, и она всегда говорила родителям, что кроме вас, ваши дети никому не нужны, и что всегда нужно стоять на стороне ребенка, даже если он не прав, всегда быть с ним. То есть и особенно мне, в отношении учителей, не занимать позицию учителей, если ребенок у него какие-то плохие отношения или какие-то проблемы, нужно поддержать именно ребенка.
Абсолютно, очень разумная ваша классная
руководительница. И у меня была однажды такая ситуация в детском лагере, правда. И там был конфликт с одним вожатым. Девичья компания конфликтовала с одним вожатым. И этот вожатый, он такой очень жесткая бабушка, и она она сама провоцировала, она просто нас налюбила, сама провоцировала всевозможные ситуации, чтобы нас исключили из лагеря. И когда приехали родители, она добилась того, чтобы приехали наши родители, она звонила им ночью, что мы как бы ведем себя неправильно. И когда приехали родители, мы очень боялись, как бы, что вот именно приедут родители, что будут проблемы. И когда они приехали, мы были очень счастливы, что они заняли нашу позицию и как бы, то есть наехали даже как-то на эту женщину, что как бы это ее проблема, что она не может там успокоить детей или что-то как-то. И, то есть они приняли наши доводы, наши аргументы, нашу позицию, и это было очень приятно.
Ты помнишь об этом до сих пор?
Это как бы так, знаете, прям поддержало, и эта женщина впредь, она вообще изменила самоотношение полностью, и больше она не стала. Ну, в общем, все потом было очень хорошо. И
родители иногда, они находятся в такой вот иллюзии, да, то есть они вот приходят, и такие картинка бывает: преподаватель, ребенок, родитель. Преподаватель жалуется на ребенка родителя, а родитель как бы, ну, там папа такой, ну, зыркает все время на чадо, на свое. Ну как ты мог такое поступить? Ай-яй-яй, ишь ты, ух ты, ну вот такое вот. И вот он всем, он хочет казаться, ну, хорошим перед преподавателем. Это большая ошибка. Во-первых, эти разговоры должны происходить не в присутствии детей, да, если преподаватель что-то хочет сообщить, какую-то информацию. Это первое. Во-вторых, в любом случае, даже в отсутствии детей, то ребенок, ну, родитель должен быть на стороне ребенка. Это его ребенок на самом деле. Это как вот в отношениях мужа и жены. Да, возникает какой-то конфликт. Ну, например, у кого-то с кем-то, да, и, ну, часто бывает, кто-то ругается, и, вот, не знаю, кто-то ругается с твоей женой, да, или в чем-то ее обвиняет, там, или она встряла в какую-то ненормальную ситуацию, да, там, выходя из театра, там, ну, я не знаю, кого-то зацепил, возник конфликт, да, и ты даже видишь, что это, ну, очевидно, ну, либо это на работе, да, там, если там вместе работают, или еще где-то, там, ну, не знаю, твоя жена бахнула кого-то на машине, да, там, и там оттуда повылазили, и все там возмущаются, потому что очевидно, что она, ну, нарушила все правила дорожного движения. То есть любой конфликт муж всегда, стопроцентно, должен становиться на сторону женщины. Всегда. Все мужья это должны запомнить. И все женщины должны это знать, даже если она 100% не права. Приходи домой один на один, объясняй, ну, рассказывай, беседуйте, но на людях всегда. Моя жена не позволяет мне шутить над ней в присутствии других. Не позволяет, причем это принципиально. И я, когда нахожусь в обществе с ней, у меня, ну, я, сами понимаете, не могу молчать, да? И как бы, ну, люди, может быть, даже от меня ожидают, ну, чего-то, какой-то радости, там, ну, вот такой человек, что ты делаешь. И то все мои тексты стоит жесткое ограничение, что, ну, я не могу никак ее зацепить. Она очень ранима к этому вопросу. И если вдруг я хочу что-то рассказать из нашего совместной какой-то радости, я говорю, я про баклажаны расскажу, она говорит, расскажи. И я рассказываю там, как мы, ну, собирали в колхозе вместе с ней в детстве баклажаны, да, где она там, ну, проявила себя как-то. То есть, но так, чтобы все, я рассказал, все ха-ха-ха, я на нее посмотрю, там может не быть ха-ха-ха. Если там не будет, то все, что жил, то зря. Я вам серьезно говорю, то есть женщина очень серьезно относится к этому, потому что у нее, я потом обдумывал, что у нее теряется доверие, она теряет уверенность в том, что я ее защищу. Но, может быть, она не волнуется, что на улице там как-то, если кто-то полезет, я там всех буду бить ногами в печень. То есть, ну, это не проблема, это даже не интересно. То есть вот ее это не беспокоит. То есть физическая защита ее не беспокоит. Несколько раз в жизни она это как бы попробовала, все как бы сложилось очень хорошо. Мы жили где-то на севере, и она спокойно могла ходить по городу ночью одна. К ней не мог приблизиться ни один хулиган. Не просто мысль о том, она идет, сидят, эй, мадам, тихо ты, что ты ж жена, и там. И она несколько раз так, почему? Потому что, ну, была ситуация, там, ну, всякое такое, кто-то жестоко был избит, хотя был абсолютно прав. Но физическая защита – это вторично. Моральная защита очень важна. То есть женщина должна понимать, что муж ее не поставит, ну, в неудобное положение, там, ну, там, не пошутит над ней еще. То есть она должна быть очень спокойна. Она должна быть, ну, в обществе защищена, зная, что он это сам не сделает и никому не позволит. Поэтому, то есть он сам это не должен делать, да, и никому не позволять, ну, вот как-то жену, ну, если что, она сразу же становится на защиту, даже если был повод, была причина, она не права. Ну, а если, конечно, речь идет о каких-то физических, да, каких-то контактах, то, ну, тут однозначно, что любой мужчина любого веса, любой физической подготовки, ну, вообще любой, даже, ну, говорю, он там профессиональный музыкант, и кроме как нажимать на клавиши, он больше ничего не умеет, а на канат он не лазил никогда по определению и не понимает, почему это надо делать, он все равно должен там пыхтеть, кидаться, бросаться, даже если его там запинают, он все равно должен что-то сделать. Я знаю одну семью, которая просто развалилась в результате того, что, ну, кто-то там хлопнул немножко жену сзади, ну, а муж как бы сказал, да не обращай внимания на дебила, он же дебил, там, где реально дебил. И семья очень сильно развалилась. То есть, только из-за маленького нюанса. А по идее он должен был там, ну, спустить негодяй с лестницы, ну, всякие вот эти штуки, которые все. Это, давайте посмотрим все, это может быть и иллюзорные отношения. Но они есть, и мы должны по этим правилам как бы жить и не ими не пренебрегать. Мужчина не должен думать, что, ну, сейчас же не 19 век, да, там, ну, что-то такое. Для женщины на дворе всегда 19 век. Есть какой-то, да, пожалуйста. Ну, мы должны, конечно же, я здесь, я не перебил, вы, да, у меня бывает такая дурная привычка изменить, сразу хочется, знаете, включиться, я борюсь с этим. Что делать, если, ну, ребенку приходится общаться с родственниками, а они как бы про позитивное воспитание ничего не слышали? Ну, смотрите, ребенок в любом случае он получает какой-то опыт, да? То есть если там, ну, вашего ребенка там не бьют, скажем так, да, если его не кормят какой-то дрянью, да, то есть в любом случае родители, ну, там, ваши родители, они все-таки должны, ну, придерживаться вашего метода, ну, каких-то условий, да, то есть, ну, питания, там, ну, там, еще чего-то, там, компьютера, ну, иногда бывает, что у вас есть какие-то ограничения, ребенку там, ну, 2-3 часа в день только разрешаете этим заниматься, а он приходит там к тете Свете, тетя Света, чтобы быть хорошей, ну, разрешает ему делать это с 6 утра до 12 ночи. И потом он приходит, да, ты плохая, а тетя Света хорошая. То есть мама должна объяснить тете Свете, что, ну, либо она последний раз, ну, общается с чадом, либо вот она должна какие-то правила придерживаться. Но об этом надо говорить, ну, заранее, в непринужденной дружеской атмосфере. Проблем с дедушкой, с бабушкой, как правило, вообще не возникает. Ну, потому что, за редким исключением, дедушки и бабушки, они уже подрастают до уровня, ну, просто безусловной любви к детям. То есть они уже, ну, и бывают исключения, но, как правило, дедушки и бабушки уже от детей, от внуков от своих, они уже ничего не хотят. Они уже, ну, просто их любят. Ну, они там втихаря балуют конфеткой. Там. Ну, во всяком случае, большинство дедушек и бабушек, которые я знаю, они так поступают. Поэтому дети, как правило, с большим удовольствием ходят к ним. Ну, мой сын ходит к бабушке с большим удовольствием. Просто прийти, посидеть с ней на диване. А она его не грузит, ничего не делает. Она не спрашивает, как он учится. Ему, ей это не интересно. Она говорит, боже, пришел мой любимый внук. И все, ему больше ничего не надо. И они там сидят, радуются. А она ему еще если даст 20 рублей на, ну, на какой-то прожект. Потому что, ну, ребенок всегда что-то собирает. Сейчас большой прожект моего ребенка, он собирает на компьютер. Все. Все об этом знают, и, ну, если хотят его порадовать, он готов принять эти пожертвования от них. То есть, но опять же, вы, давая ребенку свободу, вы должны не выпускать из-под контроля. То есть вы же должны понимать, в какую атмосферу он попадает. То есть вынужден общаться. Что значит вынужден? То есть в любом случае родители, ну, должны вводить ситуацию. То есть условия отдачи детей должны как-то обсуждаться. Ну а если дедушка известный старый планокур, и он, опять, я утрирую, и он решит приобщить своего внука, чтоб ты от каких-то уродов, прямо от родного дедушки. Поэтому внимательно тоже надо относиться. Есть еще какие-то? Да, пожалуйста.
Я просто подозреваю, что мы не так говорим. Допустим, если бабушка, дедушка, которые, естественно, хорошие, балуют, все дела, они ребенку, например, ребенок будет приходить к родителям своим, ему бабушка говорит, давай, ешь мясо.
Смотри, ты не пугайся, потому что пока ребенок маленький, ты его там сиськой кормить будешь, то с мясом вопроса не будет, Потом, когда он подрастет, ребенок адекватный будет. То есть адекватные дети, они не будут этого есть. То есть, а зачем он это будет есть? То есть там после 6 лет ребенка очень сложно уже чем-то накормить. Как ты накормишь моего ребенка мясом?
Правильно объяснить, что это полезно,
Не надо будет какой-то боевой отравляющий газ потом кидать в комнату с бабушкой, чтобы она сдохла мучительной смертью за то, что ребенок нарушил второй регулирующий принцип. Нет. Но разговор вести нужно. Просто объяснить, что мама моя дорогая, в моей семье вот такие правила. И я так воспитываю своего ребенка. Я очень хотела бы, чтобы ты тоже в этом участвовала. Очень положительно сказывается на моего условного сына, дочь, ребенка общение с тобой. Если ты могла бы придерживаться таких правил. Потому что я очень не хочу, не приводить его к тебе. В общем дело. Если ты считаешь меня взрослой, ответственной женщиной, а тем более я мама, то есть это для женщины очень серьезный рывок. То есть не надо этого бояться. Я понимаю, родители зашугали до полусмерти, и ты сидишь и думаешь, так у меня так и будет. Да не будет. Один раз моему сыну бабушка бутерброд сложила из колбаски. Он ее съел, пришел и говорит, ты знаешь, папа, она мне колбаску сунула. А я ей сказал, что я папе все расскажу. Поэтому очень тактично все съел. И все. Я потом сказал, любимая теща, давайте по-взрослому, давайте. Но с другой стороны, очень полезно, чтобы это было не коммунальная квартира на 28 поколений, подходить к вопросу серьезно. То есть это вопрос ответственности. Очень хорошо, когда бабушка и дедушка живут на другом конце города, и вы в любой момент можете поехать. В моем случае они живут с другой стороны дома. То есть мне просто надо выйти, пройти 15 метров и зайти туда. Но я могу зайти, а могу не зайти. Поэтому все очень волнуются. И когда бабушка покупает конфеты, она приносит мне их на фейс-контроль. Говорит, смотри, я тут все купила, как ты говоришь, но я-то могла, я бы со сослепу могла же какой-то дряни купить, ты там сам глянь. Я говорю, хорошо, без проблем. А сейчас он наоборот бабушке носит конфеты, которые ему не кошерные. Там где-то в школе что-то попадется, он такой, бабуля, мне тут надавали, я такое ж не ем, а тебе большое удовольствие. Спасибо, внучок. Это нормально. Он, когда учился в школе, давали сок и булочку на завтрак. Такая была школа, И он сок выпивал, а булка она с яйцом. И он это чудесно знал. А там ему надо, чтобы ребенок булку взял. Серьезная школа. Ему сразу ее в пакете давали. И он приходил со школы, заходил и сразу деду-соседу на ручку вешал. У него стандартная ситуация. Со школы идет, еще домой не заходит, уже раз, дедульки. И с дедом хорошие отношения, дед не знал подробностей, И все очень хорошо. Конечно, мы иногда и про садиком его подкармливали. Дед все, он миссию поглощения булок выполнял для нашей семьи, за это получал какой-то просад и тут же прогрессировал. И всегда можно найти консенсус. Но главное не волноваться, как бы чего ни вышло. То есть свою позицию надо как бы отстаивать. Вплоть до того, что сказать, ну, наверное, раз у нас такое непонимание, наверное, у нас не будет получаться. Ну,
тайм-аут
с родителями, да. Поверь, да. Вот жизни родители, а это много. Да. Так что это надо пробовать. Не бойся, раньше времени. Все может измениться. Очень сильно. Сейчас родители, ты находишься под защитой родителей, условно. Ты с родителями живешь? Ну, конечно, папа пытается тебя защитить от всего на свете. Потом тебя будет защищать какой-нибудь ДАФ серьезный. И уже родители, ну, будут понимать, что, ну, все, они сдали почетный караул Кремлевской стены. Угу. Второе благословение на удачного ДАФа. А если еще какой-нибудь... Ну, а что делать? Знаешь, работает. Я работал в кафе в женском коллективе и ради шутки раздал благословение на удачное замужество. Все удачно повыходили. Одно благословение, два шарика сладких. Я все время был при, ну, при сладостях. Если еще какой-нибудь вопрос, ну, тема для разговора, как вы считаете? У нас есть еще несколько минут.
Как тебе убирать все эти белки накопленные? Духовная практика?
Да, общаться, накапливать, да, не слушать об этом, анализировать, не проспать вспышку. Вот, например, сейчас вот приедет, там через пару недель Руслан Нарушевич, сходите.
Воронеж.
Да, это главное, сходите сами и позовите всех. Потратьте немножко денег на это будет не безинтересно. Знаете, как есть... в Украине есть такая передача, называется «Ревизор». Там ходит женщина по всяким ресторанам, гостиницам и все проверяет. И если там классно, кошерно, она потом, ну, берет и оставляет такую металлическую табличку, там написано «Ревизор» и «Рекомендую». Поэтому это я сейчас такую табличку тоже. Я очень рекомендую не проспать Нарушевича, потому что, ну, редкая возможность, надо же, вот сейчас приедет в Воронеж, классно. А он очень креативный человек в этих вопросах. Он иногда дает такие советы, что человек просто не понимает, как это можно на себя натянуть. А он говорит, ну так будет, вот так и должно быть, вот так. А все не верят, проходит какое-то время, и так. Вот так оно. Кому-то говорит, вам надо срочно завести ребенка. Вот у вас по звездам там в течение года. Да как мы заведем ребенка? Что шутишь, что ли? И там по списку 56 пунктов, вплоть до того, что, ну, там один из супругов инвалид. Как это все? Это невозможно. Он говорит, я человек маленький. Я вам сказал, вы дальше думайте, как хотите. Проходит полгода, что-то там инвалидность куда-то начинает пропадать. И уже они сами ходят, говорят, ну вот, надо подумать. Кстати, а как там вообще правильно это все делать? Говорю, как? Хотите мальчика, разводной ключ под кровать. Он говорит, да это шутка. Я говорю, не знаю, у меня 100% результат успешный. Ну, как-то так. Есть ли еще какие-то?
По поводу пищи,
да? Да.
Я всех детей, наверное, не слышал. Вопрос такой, ребенок какие-то уроки делает, ну, предмет. Он понимает, что удовольствие делать какие-то он не хочет. Вот стоит ли его заставлять, либо как относиться к этому? Потому что по себе знаю, если меня что-то заставлять, я могу возненавидеть.
Ну, а что ты думаешь?
Что хочется, чтобы все-таки он учился. Не то, чтобы он там пятерки приносил, но чтобы не забросил это вообще.
На самом деле родители должны ребенку прививать дисциплину, а не, ну, насилие над ним какое-то. То есть просто ему надо объяснять и понимать, что какие-то вещи. Дело в том, что ни один нормальный ребенок все предметы, которые в школе, он их не может. Они, ну, они очень широкий спектр. То есть нельзя быть хорошим футболистом, хорошо петь, понимать теорию вероятности, при этом физику, математику и биологию, еще и литературу, там, географию, историю. То есть это разные противоположные вещи. Такого не бывает практически, что все в кучу. И особенно как бы не париться, сосредотачиваться на тех вещах, где ребенок, где он успешен. Его надо хвалить за то, что он успешен, ну, то, что у него получается, а не ругать за то, что у него не получается. Потому что, ну, мой личный опыт, все, где, что его заставляли, да, вот, я как бы в этом не участвовал, но моя половина какие-то уроки пыталась им делать через силу, там, с истериками какими-то, ну, и оно никуда не продвинулось. Мы потом беседовали, ну, потом же ему же надо будет куда-то поступать, я говорю, Господи, куда ему поступать? Ну, ведь он должен же получить образование высшее. Я говорю, у тебя, говорю, есть высшее образование? Он говорит, у меня нет. Я говорю, вот если ему будет надо, оно у него будет. Он выберет ту профессию, которая ему нравится, и пойдет туда поступать. Поступит, будет учиться. Я говорю, я ни одной копейки туда не зашлю. То есть он не будет учиться. А еще ему подскажу взять кредит на обучение. Тогда дети очень хорошо учатся по всем предметам, когда кредит на него. Знаете, вот на Западе такой. Берешь кредит на обучение. Ну, это надо, чтобы ему было не 15 лет, конечно. И тогда тебе очень хорошо учится. Поэтому не будет этого вопроса. Я так вот. Давить, понятно, нельзя это выпустить из вообще под контроля, да. То есть ты наплевал и потом в какой-то момент говорит, ты в каком классе? Оказывается, что ребенок последние полгода в школу не ходит. Ну, такое может быть, вполне реально, да.
Подружка оставила ребенка с папой, а папа немного работал, и папа такой все самое. Он что-то начал орать, она ему говорит, ну что ты молчишь, успокой, она уходит из дома, папа у него такой, агу. Она не сразу, он уже матом ругает, ну что ты, агу. Агу.
Да, там.
А он такой стоит, крапусь, он уже ходит, как бы разговаривает, агу.
Ему папа, папа, я вернулся из школы, из армии. Ну, тут, чтобы вот такого не случилось, конечно, надо, ну, как-то, но это не так, что когда у тебя плохое настроение, иди неси сюда дневник, сейчас папа тебе, ну, да, мне иногда это самое, я говорю, Ванюк, ну что, покажешь дневник? Он говорит, ну, покажу. Он не боится показывать дневник, потому что там открывается, и там, ну, иногда такая красотища. Я ему говорю, ну, Ваня, ну, ты же самое. Я не забыл, что у нас система-то 12-бальная, а не 5-бальная. Что у тебя, говорю, одни пятерки? Он говорит, пятерки, это, говорит, нормально. Это нормально. А, говорит, его мне такой, ну, иногда вот подкалывают, говорит, да вот посмотри, у меня аж по пению 11. Я говорю, ты еще и поешь, а? Ну, мы то есть мы всегда, это, я с юмором подхожу к этому. Ну, а чего, все, поздно пить боржом, печень развалилась уже. Потому что я знаю, что если кто-то будет, ну, напрягать тебя дневником, ну, ничего не сложно сейчас взять, купить другой дневник. Возьмет там 10 рублей, из, отложенных на компьютер, купит себе второй дневник и будет листы вставлять, как я вот великолепно это делал. У кого-то два дневника в школе было, ну, один для глупых родителей, один для глупых учителей. То есть, ну, все же знают. Хотя там сейчас и с фотографией уже дневники, там, ну, там, и с лейблами, ну, школы, гимн, ну там все очень серьезно. Это ж не школа, это какое-то НВК. Я до сих пор не знаю, что это НВК какое-то. Это НВК номер такой-то. То есть зайти в школу невозможно. Охранять как Форт Нокс, там охрана такая. То есть, алло, здрасте, там тебе сетчатка глаза, палец, и ты зашел в школу. Ну вот, фонтан, ну, как, фонты, короче, какие-то. Все это называется НВК номер 59. Ну, а это школа русская, поэтому я на ближе сел к дому, поэтому он там учится. Есть еще такое. Я смог как-то донести что-то. Мы обсудили. Ну,
в общем, я просто получил подтверждение, как я поступаю.
Как я правильно. Ну, ты правильно поступаешь, затем. Есть еще какой-то. Давайте, может быть, последний вопросик и будем сворачивать нашу ливу. Да? Последний. Радостный. Ну давай. Тебе сутерка сегодня за активность. Вот надо. Человеку надо. Вот надо пройти. Ну, смотрите, ситуация такая, что завтра у нас 8 марта, и у нас завтра Гаура Пурнима. И завтра наша следующая лекция будет вечером на празднике. Да, а? В доме ученых, да, в доме ученых мы будем что-то там. И вроде как там есть возможность, что-то мы там поговорим в связи с ситуацией, вроде как в этом участвуем. Потом у нас пятница и суббота, у нас будут вечером кулинарные курсы. У нас не будет таких, у нас будет 5. Ну, я не прав. В час, да?
Да.
Да, в час дня? А потом будет Бхакти-вриксха. То есть у нас уже случится где-то аж, наверное, к воскресенью, да? Только в воскресенье у нас вечером случится какая-то следующая тема. Ну, и в связи с этим, видимо, там придется какое-то изменение, да? Ну, возможно, мы поговорим про гнев или про, ну, еще про что-то такое очень актуальное и важное. Ну, мы подрихтуем, и там выложится ВКонтакте, да, это все. Зайдите в ВКонтакте. Я, кстати, зарегистрировался сегодня в ВКонтакте. Да, меня Рома зарегистрировал. Правда, я потом полчаса не мог войти. Ну, переключить с английского на русский пароль, чтобы ввести это в ВК. В смысле? А, всю кучу туда там напихали. Там, все имена. Ну, на сайте среагируешь. Там на сайте я выбиваюсь, и Сатя Сайбабау. Да, да. То есть мы там вдвоем, короче, рулим на сайте. Ну, такая ситуация. Ну, давайте на этой радостной ноте сегодня закончим. Спасибо вам большое. Я просто счастлив и сам наконец кое-что прояснил в воспитании детей. Извините, если вдруг сегодня было очень много моего ребенка. Ну, извините, а какой есть, о таком и говорим. Спасибо большое, до встречи. Thank you.